вами поговорим о одном из самых важных таинств Православной Церкви и о важной части богослужения. То есть мы с вами поговорим о литургии, как общественном богослужении, на котором совершается величайшее таинство, называемое Евхаристией. По той причине, что здесь совершается это таинство, и само богослужение, сама служба, она считается важнейшей и считается основной, центральной. К этой службе все сводится, то есть ради этой службы все совершается в церкви, все виды богослужения. И эта служба является некой вершиной, которая заканчивает все виды богослужения. Евхаристия и причащение, как вы знаете, и мы уже об этом говорили, оно является одним из важных для духовной жизни христианина. Крещение. Человек получает свое бытие, рождается в крещении, а в таинстве причащения он получает пищу для своего духовного роста. И, конечно, таинство это было установлено Христом и было установлено на Тайной Вечере. И каждый совершал это таинство по-своему. Во времена апостолов первый, кто составил некий чин совершения литургии, это был апостол Иаков, брат Господень. И эта литургия, она дошла и до нашего времени. Но в основном, конечно, совершали кто как мог и по, так сказать, вдохновению свыше. Но затем появилась надобность в том, чтобы составить особый чин, общий для всех. Потому что может быть произвол здесь, и люди, теряющие благодать первохристианскую, они могли, конечно, и исказить многие вещи. Поэтому постепенно стали собирать молитвы, записывать молитвы апостолов и святых мужей и составлять чин. Это и, так сказать, дало пищу для того чина литургии, который мы с вами имеем. Но самое главное, центральная часть литургии, она всегда сохранялась. Хотя мы знаем, что Иоанн Златоуст, Василий Великий составляли чины литургии. Вернее, они уже имевшийся материал просто обрабатывали. Василий Великий составил одну литургию, которая показалась для Иоанна Златоуста слишком большой, трудной для народа. Он ее сократил, и некие молитвы большие заменил более малыми, хотя по смыслу одинаковые. И вот сейчас мы с вами имеем три литургии. Это Иакова, она практически не совершается, она совершается один раз в год только в Санкт-Петербургской академии на память апостола Иакова. И больше нигде не совершается. Затем совершается Василия Великого литургия, практически только Великим постом. И Иоанна Златоуста в основном. Главнейшая же часть литургии это анафора, возношение, то есть евхаристический канон. Все остальные несут вспомогательный характер, подготовительный. Ну вот давайте посмотрим с вами историю, начиная со времен апостолов, со времен Христа. Читаем из Евангелий, совокупляя в одно описание того, как было установлено таинство причащения. Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздавал ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Затем Затем, взяв чашу, благодарив, подал и сказал, пейте от нее все. И они пили от нее. Из этого краткого повествования, которое соединено, так сказать, из всех евангелистов, взятое из Матфея, Марка, там, Луки, по несколько слов. Из этого повествования что мы видим? Во-первых, вкушение было во время трапезы. И можно думать, что оно произошло после еды. Потому что по окончании этого они возблагодарили и вышли из горницы. Во-вторых, Господь взял хлеб один, не хлебы, а один хлеб, и после благословения и преломления стал его раздавать ученикам. Затем он взял, в-третьих, одну чашу и также после благодарения велел разделить между собой. И четвертый момент нужно выделить. Это таинство совершилось в горнице, которая была специально для этого приготовлена и убрана. Вот четыре момента. В первые века апостолы совершали это таинство таким же образом. То есть, прежде всего, хлеб евхаристический, он после благословения преломлялся. Отсюда таинство часто называется преломлением хлеба. В книге Деяний мы встречаем такое название во второй главе, в 42 стихе. Или в посланиях апостола Павла к Коринфянам, 10 главе, 17 стих. Преломляли хлеб в горницах. И совершалось это таинство обычно после еды. В конце трапезы произносили слова, которые заповедовал произносить Господь, и совершали таинство. Но со временем, уже во времена апостола Павла, появились некие злоупотребления. Во всяком случае, как это видно в послании к Коринфянам, среди коринфских христиан появилось некое небрежение. Начало утрачиваться чувство благоговения перед этим таинством. Стали относиться зачастую к нему как к трапезе, как к еде. И апостол Павел в посланиях предупреждает, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. То есть некоторые, пришедшие в христианство из язычников, воспринимали это таинство как обычную еду. В связи с этими злоупотреблениями и рядом других, стали собираться специально для совершения этого таинства, собираться в определенных местах, в катакомбах, на гробах мучеников, и стали отделять ее от трапезы. Стали готовиться к таинству, назначать пост, особенно молитвы, стали составлять чины богослужения. То есть необходимо стало увеличивать, готовить людей к этому таинству. Вот. Какие происходят изменения? Ну, во-первых, появляется проскомидия, которая постепенно складывается, потому что если раньше перед престолом стояли 20-30 христиан, можно было всех помянуть в литургии, а когда сотни, тысячи уже христиан, то явилась нужда в проскомидии, которая совершается раньше, до литургии, на жертвеннике, и даже в отдельной комнатке, как это раньше было, на отдельном столике, так сказать. Туда христиане приносят вот еду, вино, хлеб. Отсюда название проскомидия, приношение. Это был некий дар. В древности не было просфорниц, которые пекли. Просто каждый приносил хлеб. Постепенно уже вырабатывается специальное изготовление этого хлеба с печатью наверху. Вот. А так приносили хлеб, и священник вынимал частицу на литургии вот, за тех людей, ради которых приносилось это приношение. Женщина, там она говорила, называла имена. Сейчас, конечно, смысл остается тот же, потому что по существу деньги, которые платят за просфору или за поминовение, они своего рода жертвой являются, милостыней. Но тут же тоже есть некий формализм, потому что очень много записок к священнику приходит, и он должен по этим запискам вынуть частицы. И часто бывает, он просто физически не может этого сделать. Но нужно одно как бы иметь в виду, что раньше вообще не было такого поминовения. В древности не вынимали частицы за здравие или упокой. Оно оформилось только к 8 веку. Что происходит на проскомитии? Священник берет одну просвору, первую, воспоминание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, говорит трижды. Вот. И затем копьем вырезает четырехугольную часть из просфоры. Это будущее тело Христова. Изнутри вынимает. Вот, здесь воспоминается шествие Христа на Голгофу и его смерть. Затем в чашу вливается вино, которое соединяется с водой. И из второй просфоры вынимается частица в честь и память Божьей Матери. Из второй большой. Из третьей вынимается 9 частиц, частичек. Что? Нет. В память Иоанна Предтечи, затем святых пророков, праведников. Потом в честь апостолов, иерархов, мучеников, преподобных, ну и в память празднованных святых. Если и чин, какой чин совершается, Златоуст или Василий Великого, то в память этих святителей. Из четвертого вынимаются частицы за живых членов церкви. Причем вы знаете, что нельзя вынимать за людей, которые не принадлежат церкви или которые живут не раскаянно. Из пятой просфоры за почивших. Ну вот давайте относительно поминовения еще поговорим. Церковь вообще-то поощряет чтение помянников, то есть молитва за живых и за усопших. Но во время литургии она ограничивает моление о них, чтобы не отвлекать внимание богомольцев. Вот главный предмет богослужения. Чтобы не забывать, что ради чего человек пришел. И устав предполагает по преимуществу тайное чтение помянников. Гласно практически нигде не говорится. Но вообще, какое значение имеет поминовение по именам? Значение важное для нас. Это не Богу нужно, это нужно нам. Для того, чтобы напомнить и подвинуть нас к молитве. Относительно чтения помянников на проскомидии, устав, который вообще предписывает систему и любит порядок, вот, назначает ему время и место, он назначает специальное место и время для поминовения. После того, как уже были помянуты, и после того, как заканчивается проскомидия, устав предписывает такое. Конечно, глаголит священник и всех усопших. То есть в конце он должен сказать и всех, значит, усопших. В общем, помянул всех остальных. Поминовение теперь закончено. Дальше уже поминовение не предполагается, пока не укажет устав. А мы часто наблюдаем такую картину. Священник закончил проскомидию, покадил, начал литургию, и потом большую часть времени он проводит возле жертвенника и поминает частицы. Носит записки, конвейер идет дальше. И он поминает до самой литургии. И бывает так, что он задерживает и само пение херувимское. И вызывает неестественную медленность. Вынужден хор петь очень медленно, потому что священник еще там ничего не закончил. А это как раз вызывается тем, что он там поминает тех, кого еще не успел помянуть. И это, по согласно уставу, ненормально и незаконно. Потому что священник должен стоять во время литургии возле престола. И два дела делать, то есть поминать на просфорах и молиться, конечно, это невозможно. Будет ущерб настроение и не подготовиться к самому таинству. Даже поминовение на часах устав, он считает незаконным, потому что это поминовение предполагает то, что священник не слушает часы. То есть он участвует в часах только возгласами и то, когда ему напомнят. Батюшка, отче наш прочитали, он тогда скажет, потому что он совершенно не слышит, что там читают. А устав предписывает священнику часы читать, то есть это входит в молитвы приготовительные. И обязательно их читать, если готовиться к крещению. Как во всяком случае мирянин должен обязательно их выслушать. По крайней мере, если он готовится к крещению. Известие учительное, это специальная книжечка, где говорится, что нужно делать священнику. И там она наставляет. Третий же час во все время благоговейно во умилении сердца совершая, прилежно да размышляет. Шестый же час совершая, благоговейно да размышляет. Конечно, вот это выполнить во время совершения проскомидии невозможно. Поэтому явно, что идет нарушение. Если отсюда неправильно совершать поминовение во время часов, то, естественно, еще незаконнее совершать во время самой литургии. И осложнять этим самым богослужение, увеличивать, удлинять его. Конечно, при архиерейских богослужениях архиерей поминает на херувимском. И это объясняется тем, что архиерей с этого момента он входит в алтарь. То есть до этого его в алтаре не было. До этого он был в храме. И поэтому, естественно, что поминать он начинает с того самого момента, как заходит в алтарь. Вот. И он на херувимской поминает, и все подходят к нему, целуют правое плечо и говорят, помяни имя святой владыки. Вот он поминает и частицы вынимает. Но это и особенность архиерейской службы. Вот. И когда это особенно становится правилом для священника, то это и есть нарушение устава. Лучше всего, конечно, совершать проскомидию заранее, в идеале. Священник должен заранее приходить. Естественно, он должен приучить и богомольцев, чтобы они приходили тоже раньше, подавали свои записки, или утром рано, или лучше вечером оставляли бы, для того, чтобы он совершил проскомидию, вот, и потом уже спокойно молился. Конечно, народ наш любит поминать живых, усопших, но часто как бы отдает предпочтение священникам. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны он как бы старается все, весь свой труд переложить на его плечи. Сам не хочет молиться. Ну, как бы его молитва достойна, все, и он считается вправе отдохнуть может. Подал записки, и священник помолится. Но дело в том, что в церкви всегда было учение о том, что молитва любого, она также слышима, независимо от того, священник это молится, поминает, или это будет поминать богомолец. Вообще, даже в литургии есть такой момент богослужения, когда поминаются все, кого поминали здесь стоящие. Вот, во всяком случае, во время совершения архиерейской службы диакон, протодиакон, говорит: «Преосвященного, приносящего святые дары сия, о оставлении грехов, зде предстоящих, о них же кижда во уме своем поминание творит». То есть всех, кто мысленно молится, всех да поминет Господь. В данный момент поминается. Если священник не успевает помянуть все записки, которые ему подали, то в этом случае вместо того, чтобы формально это делать, рекомендуется в этом случае просто общей молитвой помянуть всех здесь написано. Даже, например, берут тетрадочку или берут в этот ворох записок и говорят: «Все, кто здесь написан, вот, их же имена весь, помяни Господи». И вынимает одну общую частицу. Так делал Иоанн Кронштадтский, потому что ему подавалось громадное множество записок. У него были мешки записок. Естественно, он о всех не мог помолиться физически просто. Он не мог каждого помянуть. И он буквально эти мешки крестил и говорил: «Господи, помяни вот всех, кто вот здесь написан и за кого молятся». И эта молитва помогала. Поминовение родственников, читаю вам еще слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Одинаково слышит Бог, как из алтаря, так и с того места, где ты стоишь. Богу приятнее будет молитва твоя из церкви, когда по причине благоговения к нему ты устраняешься входа в алтарь, нежели когда ты вошел в него без должного благоговения, нарушив преподанное тебе правило». Проскомидия – это подготовительная часть. После нее начинается литургия. Начинается она с возгласа и начинается мирная ктенья. Слово «мирная ктенья» здесь имеет значение, чтобы молился весь мир, то есть миром Господь, помолимся все вместе. Ну и можно сказать, что в мирном настроении, еще так можно сказать. Да, в душевном мире. В мире друг с другом, в тишине, с чистой совестью, в единомыслии. Вот все это можно сюда вкладывать, в это значение. После того, когда прочитывается это мирное ктенье, по прошениям я не буду проходиться. Единственное, обращу внимание на то, что в конце, когда диакон говорит: «Сами себе, друг другу и всю жизнь нашу Христу Богу предадим», вдруг священник возглашает: «Потому что подобает тебе всякая слава, честь и поклонение» и так далее. Не видя никакой связи. Как бы возглас совершенно грамматически не подходит по смыслу. Это связано с тем, что священник в это время читал тайную молитву, и он конец этой молитвы произнес. Почему эти молитвы называются тайными? А? Читается про себя. То есть это некие секретные молитвы, которые не все могут читать и знать. Но на самом деле эти молитвы называются тайными, потому что они являются молитвами таинства. То есть эти молитвы не секретные, которые нельзя говорить, кроме посвященных, и которые нельзя слышать. Вот. А молитвы, просто относящиеся к совершению таинства. Почему священник считает их тайно? Это связано с тем, что народ, имеющий разный духовный уровень, не в состоянии, так сказать, внимательно слушать все молитвы, которые читаются. Если бы был отменен хор, если бы не было пения, то не каждый бы выдержал на такой службе. Вот представим себе, что идет только одни ектеньи, молитвы и возгласы. И хора нет. Но литургия это идет, совершается литургия. Людям трудно было бы сосредоточенно пребывать на такой литургии. Они бы просто стояли бы рассеянно. Никто бы не слушал. И так-то даже с помощью хора и то трудно собрать человека. Как правило, в рассеянность проводится время. А если бы читались молитвы, которые требуют постоянного внимания, напряжения, которые нужно чувствовать, прочувствовать, то просто люди бы не смогли бы это все делать. И по младенчеству людей церковь установила вспомогательные средства. Она как бы другим способом пытается заставить людей молиться. Эмоциональный способ. Установлено пение, установлены иконы, которые подвигают человека к молитве. Смотря на икону, естественно, что правильно написано, он не может не молиться. То есть она как бы заставляет его молиться. И также пение предназначено для этой цели. После того, как была произнесена иктиня, поются антифоны. Эта практика берет свое начало из Византии. Там был храм Святой Софии, вы знаете. И этот храм собирал много народу. Он очень большой был, во-первых. Во-вторых, христиан было немного. И все могли собраться в этот храм. И часто воскресная служба совершалась в этом храме. Литургия. Вот. Потом стали строиться другие храмы. И возникла такая практика интересная. Совершать литургию в память тех или иных святых в их храмах. И поэтому начиналась служба в Софийском, например, соборе, и потом в другой храм шли. И по дороге они пели песнопения. Так появились антифоны. Антифоны разные бывают. И будничные, знаете, праздничные бывают. Потом читается единородный, поется единородный сын, догмат воплощения раскрывается, и блаженный. Во время блаженных священник берет Евангелие с престола и диакону дает, и тот потом идет с ним и совершает так называемый малый ход. Вообще-то, говорят, он символизирует собой выход Христа на проповедь. Слово Божие, Христос, Евангелие выносится из алтаря. Вот. Но вообще символически можно хоть что толковать. А исторически это произошло по той причине, что патриарх, значит, совершая с хором и с народом шествие из храма Софии в какой-нибудь другой храм, торжественно туда входил, вот, при этом открывались царские врата, а царские врата это были врата входа в храм сам, а не в алтарь. То есть царскими назывались те врата, которые, которым открывался притвор. То есть все входили царскими вратами. Это имеется в виду духовенство. А народ входил боковыми вратами, которые были тут же. Вход в храм. И потом здесь присоединялось еще одно вхождение с Евангелием. Нужно учитывать ту особенность, что часто бывали гонения. И Евангелие приходилось прятать, держать его не в алтаре, не на престоле, а держать в особом месте. И вот во время этого входа Евангелие доставалось из этого тайного места и приносилось. И получилось так, что этот вход совершался с Евангелием вместе. Поэтому вот, вход с Евангелием имеет такую историческую основу. Совпадало. Это уже трансформировалось. Сейчас это превратилось в символ некий. А по идее это было совсем не так. Потому что смысла нет, получается, выносить Евангелие и опять заносить. Какой смысл? Только символ, если так, только символическое. Ну вот, значит, торжественный вход начинается, и все продвигаются к алтарю. Идут туда, к горнему месту. Затем чином соответствующим совершается литургия. Причем мы видим, что читается только необходимое. Часть всего совершается тропари, которые посвящены какому-то празднику. Потом читается Евангелие и апостол, и не больше двух уставок описывают чтение. То есть, чтобы опять же не затягивать, чтобы это долго не было. После Евангелия была проповедь, небольшая проповедь. Затем оглашенные выходили, начиналась литургия веры. Но вот здесь хотелось бы и сказать о поминовении во время Евтимии. То есть если мы видим, что на литургии ограничивается даже сами песнопения, посвященные празднику, тем более неразумно здесь поминать живых или усопших по именам на Евтимии. Иногда это чтение занимает больше времени, чем вся остальная часть литургии. Получается, что главное – это поминовение вот этих живых или усопших. И доходит до непонимания вообще, зачем сюда собрались люди. То есть, вот это безмерное переоприменение литургии чтением имен, оно искажает смысл литургии, рассеивает внимание и от главного к второстепенному обращает человека. Восьмая глава Типикона говорит о том, что трапеза должна поставляться приблизительно через час после начала литургии. И здесь она как бы определяет норму совершения литургии. Она должна быть небольшой. И если вставлять имена, то мы видим, что литургия удлиняется и нарушается таким образом устав. Потому что, в принципе, специального такого нет указания. Но, во всяком случае, поминовение усопших или евтинья, вот это, когда поминаются усопшие, она должна опускаться во время праздничных богослужений, воскресных дней. Эта евтинья, согласно уставу, должна произноситься только тогда, когда совершается служба святому небольшому. Если уже словословный святой, то евтинья вот это должна опускаться. Или другой признак. Если устав предполагает пение во время литургии тропаря со святыми упокоя, то значит тогда и произносится молитва об усопших. Понимаете, о чем я говорю, нет? Перед оглашенными вот это, о усопших, перед оглашенными. Вот только в том случае она должна, а во всяком, то в других случаях она совершенно упраздняется. И все эти записки, все упраздняется. Но это не значит, конечно, что не нужно поминать. Можно поминать, и по именам можно поминать, но при условии, если люди знают, о ком молятся. Например, можно усердно помолиться о каком-то тяжело больном человеке. Все знают, о ком идет молиться, и все усердно молятся, как призывают. Но это должно быть очень кратко. Несколько имен, буквально. После того, как оглашенные призываются к выходу, разворачивается на престоле антиминц, с этого момента начинается литургия верных. И поется херувимская песнь. Значение, я думаю, вы знаете. Затем призывается возлюбить друг друга. В это время священники целуются между собой. Христос посреди нас целует правое и левое плечо друг друга. И народ должен делать то же самое. Он делал то же самое. Потому что литургия должна совершаться как раз таки из этого чувства, из чувства любви друг к другу. И это есть следствие любви, потому что сам Христос возлюбил мир. И ради этого совершилось. Смысл, вы смотрите на смысл. Какой смысл всего этого? Тот, чтобы друг друга любили. Да? И если, значит, кто-то имеет какую-то вражду, значит, должны помириться. Хотя бы в этот момент. Вот. Не всех, значит, целовать нужно, а хотя бы одного или двух. Да, когда возлюбим друг друга. И потом начинает с него верить. Двери, двери, премудростью вон мим. Возглас этот непонятен вообще. Причем двери, двери. Это было из-за того, что оглашенные выходили же. И теперь начинается самая важная часть. Двери, теперь смотрите за дверями. Такой возглас. Двери, двери, смотрите за ними, начинается таинство. Да, теперь уже как бы они закрывались двери на запор, никого не пускали в этот момент. Там стояли дежурные. Yeah. И всех выгоняли.
Да.
Нет, я просто не видела.
Не видели?
Ну нет, я видела, но почему-то.
Это означает символически веяние благодати. Веяние благодати и призывание благодати. Происходит вот это во время пения и чтения веры, символа веры. То есть тут еще момент какой. Недостаточно еще только любви во время совершения литургии. Еще нужно, чтобы было единомыслие, чтобы все мысли одинаковы. Вот. Поэтому еще поется символ веры. После того, как исповедали любовь и истину христианскую, да, начинается евхаристический канон. Анафора, центральная часть литургии. Анафора по-гречески. Возношение. То есть все остальное это приготовляло к этому моменту. Теперь получается так, что священник читает молитвы все время и произносит некоторые возгласы вслух. А хор поет. Анафора начинается со слов: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами». И со Духом Твоим теперь призывается горение сердца и начинается благодарение. Благодарим Господа. И читаются молитвы. Мы видим, что эти молитвы как бы по нарастающей идут. И затем к моменту, когда поется «Тебе благословим», они доходят до апогея. Вершины евхаристического канона во время пения «Тебе поем, Тебе благословим». Здесь священник благословляет хлеб крестом и молится, чтобы молиться о неспослании благодати на этот хлеб. И благословляет святую чашу. Обычно как? Он сначала благословляет хлеб, потом благословляет вино, и потом все вместе еще благословляет и говорит: «Приложи духом твоим святым». И с этого момента, как говорят богословы, перед нами тело и кровь Христова. Согласно католическому учению, в этот момент что происходит? Происходит, как они называют, пресуществление святых даров. Или превеществление. То есть сущность хлеба и вина перелагается в сущность тела и крови. Хотя сохраняют свои видимые проявления. То есть они рассматривали этот процесс материального порядка. Тут происходит некое изменение, да, изменяется сущность. И этим они, так сказать, заразили и православное богословие. И до сих пор оно не может отделаться от воззрения католических богословов. Здесь ошибка. Во-первых, догматическая ошибка. Нужно учитывать момент, что Христос, воплотившись, Он не изменил человеческую природу. Он ее принял такую, какой она и была. Он принял человеческую природу. И еще второй момент учитывать нужно, что природа всех тварей, всего творения, одна. То есть ничем не отличается по существу своему материя. Живая она будет или неживая. Вот. Тело это ли будет, или хлеб. Кровь это будет, или вино. Она состоит из тех же самых элементов, из тех же атомов, электронов, там, позитронов. Сущность одинаковая всего творения. И поэтому православие, оно учило, что тело Христово ничем не отличалось от тел человеческих. А почему оно имело такое действие? Почему тело Христово подавало исцеление, когда к нему прикасались? Вспомните хотя бы кровоточивое. Края ореза прикоснулись. Это происходило не потому, что он имел иную сущность материальную, а потому что он принял эту природу человеческую в свою ипостась, в ипостась Бога Слова. То есть смысл в чем? В том, что смысл не в изменении природы, ее сущности, а в том, что она соединяется с Божеством. И поэтому он принимает те или иные качества. Что происходит во время Евхаристии? Во время Евхаристии происходит то же самое, что произошло во время воплощения. То есть тогда было тварное естество в виде человеческой природы воспринято в ипостась Бога Слова, и сейчас во время совершения литургии происходит то же самое. Действием Духа Святаго вот эти хлеб и вино воспринимается в ипостась Бога Слова. Они не изменяются по своему существу. Они остаются такими, какими были. Они только соединяются с Богом, с благодатью. И поэтому являются телом и кровью Христовой. Не превращаются в тело и кровь Христовой, а становятся богочеловеческими из-за соединения с Божеством. Поэтому, если мы посмотрим служебник, то там совершенно спокойно написано, вот я вам читаю, уже совершился евхаристический канон, и мы что видим? Диакон произносит: «Раздроби, владыка, святый хлеб». Совершенно спокойно произносит. Не тело, говорит, а святый хлеб. Священник раздробляет его. Вот, и говорим, раздробляется, разделяется Агнец Божий, раздробляемый, неразделяемый, и всегда ядомый, никогда же издеваемый, но причащающийся освящаемый. Святые отцы, они тоже спокойно называются и хлебом, и телом, вот, святые дары. Потому что они прекрасно понимали, что христиане это не людоеды, они не мясо едят в это время. Вот. И священник, он не изверг, который режет на части тело Христова. Значит, суть таинства в чем получается? В том, что наша тварность воспринимается во ипостась Бога Слова. Это суть таинства, суть того, что здесь происходит. И мы причащаемся не мясо, а Христа. И хлеб и вино, воспринятые в ипостась Бога Слова, они поэтому становятся спасительными. Спасительными. И принимая их, мы становимся сотелесниками Христа. Это догмат, что сущность не изменяется. И если бы мы причащались тело Христова, то есть того тела, которое Он носил, то мы бы от этого ничего не имели. Потому что оно само по себе такое же, как и у нас. Мы бы ничего не получали. Смысл не в этом. И тут же можно задать вопрос, чего же тогда причащались апостолы во время Тайной Вечери? Потому что там же тоже было таинство Евхаристии. Тоже они причащались, да? То есть получается вот то, что я говорю, что соединение хлеба с благодатью. И этот хлеб и вино, соединенные с благодатью, они становятся телом и кровью Христовым, истинным. Телом и кровью Христовой, по той причине, что сущность одинакова. И как тогда Господь воспринял человеческую природу и ее соединил с благодатью, так и сейчас он воспринимает просто те же самые хлеб и вино в свою ипостась. Понимаете? То есть они становятся частью Божества, вот эти хлеб и вино. И поэтому мы, когда причащаемся, то мы причащаемся тела и крови Христа. Мы можем так говорить. Потому что тот же самый хлеб и вино, они, если мы их съедим, да, просто хлеб и вино, они же тоже становятся телом, в конце концов. И не нужно превращать одну сущность в другую. Нет смысла. Суть таинства в чем? В том, чтобы приобщиться к Богу Слову. понимаете? И как соединяется хлеб и вино с божеством? Как? По халкидонскому принципу. Соединяется не слитно, не раздельно, неизменно, не изменяется по существу ничего, и неразлучно. То есть вот эти дары воспринимаются во ипостась и во ипостазируются. И человек потребляет эти дары, они же все практически потребляются. Потребляет и также сам соединяется с Богом посредством этого. Понимаете? Хотя, конечно, вы можете привести примеры из истории, когда были видения, вот, где было показано, что это есть тело, это есть кровь. Да, видели там, как младенца опускают, как священник его раздробляет, вот, и как потом раздает это мясо, потом его кушают. И даже я могу вам эти случаи зачитать. Например, характерный случай в житии Григория Двоеслова, папы Римского. Здесь одна римская женщина принесла просфоры для совершения таинства, а он совершал литургию. И когда начал подавать причащение, то она приступила к таинству и при словах святителя «преподается животворящее тело Господа нашего Иисуса Христа», она усмехнулась. Видя смех, святитель удержал руку и спросил, «По что рассмеялась?» «Удивительно для меня, владыка, что ты тот хлеб называешь тем Христом, который я испекла своими руками». И святитель Григорий, видя ее неверие, помолился Богу, и тотчас вид хлеба приложился в вид самого истинного тела человечества. Это чудо увидало не только та женщина, но и все прочие, бывшие в храме, и все прославили Бога. Святитель снова помолился, и вид тела человеческого притворился в вид хлеба. И она приняла уже хлеб как тело Христово, и вино как кровь Христова. Житие 12 марта. Правила церкви повелевают, если бы кому из священников или трудосающих хлеб представился в виде тела, а вино в виде крови, таковой священник не должен причащаться, но должен повернуться в смирение духа перед вездесущим Богом и винить себя в маловерии и просить Господа явит ему таинство причащения в обыкновенном виде, в каком оно преподается. То есть эти видения попускались людям неверующим, скептикам, ввиду их грубости. Это способ индивидуального откровения. Как правило, люди неверующие удостоверились этого видения. Но это не значит, что то же самое происходит по существу. Совсем не значит. Еще что надо сказать. После того, как совершается анафора, наступает час причащения. Как причащались в древности христиане? Но известно, что получали причастие прямо в руки. Тело в руки получали, крестообразно складывали руки. Вот. Женщина полагалась плат сверху покрывать. И на плат принимать уже хлеб, цветы. В связи с тем, что диакон, который будет преподавать или священник тела Христова, он может прикоснуться к руке и могут возникнуть нечистые помыслы в этот святой момент. Вот. Поэтому предписывалось иметь плат и на плат принимать уже тело Христова, чтобы не вызвать нечистых помыслов. И эта практика существовала до 8 века. А вино давали пить из чаши. Подходили, пили. Даже там было много чаш, разливались чаши и давали пить. Потом. То есть происходило то же самое, что происходит сейчас в алтаре. Как обещают священники. Но эта практика причащать служицы и вместе как бы дары возникла где-то уже с 4 века в связи с тем, что многие стали использовать эти святые дары не по назначению. Они могли их унести домой, и там волховать и тому подобное делать. Поэтому давали уже непосредственно в рот. Когда принимали тело и кровь, то говорили аминь. Момент, когда священники причащаются, в это время в храме все стоят. ждут. И вместе как бы Дарья возникла где-то уже с 4 века, в связи с тем, что многие стали использовать эти святые дары не по назначению. Они могли их унести домой, и там волховать и тому подобное дело. Поэтому давали уже непосредственно в рот. Когда принимали тело и кровь, то говорили аминь. Момент, когда священники причащаются, в это время в храме все стоят, ждут. Так называемый момент после запричастного стиха. Не знают, чем заняться. Вот. И обычно, чтобы чем-то занять, делаются или концерты концертным хором, или выходят проповедники, начинают вещать, разъяснять какие-то истины. Все это не соответствует тому, что должен в это время испытывать христианин, или как он должен настраиваться. В это время каждый должен готовиться к принятию таинства. В это время каждый должен готовиться к принятию таинства, размышлять об этом таинстве. Устав не предписывает ничего делать в это время. То есть это время благоговейного молчания. Предполагаю, что и священники причащаются и больше ничего не делают. И открывают сразу врата и начинают причащать других. Не читают молитвы благодарственные, не запивку там пьют, все это не делают. Все молящиеся в это время настраиваются к причащению. И развлекать концертами или проповедью, это есть нарушение устава. Можно проповедь сказать, но скажи в конце, сейчас как бы не к месту это все. Поэтому это не уставное. Лучше читать молитву к причащению. Да. Еще, как часто причащались в древности христиане? Два слова скажу. Причащались каждый раз, когда присутствовали на литургии. Святой Киприан, он когда толкует слово молитву «Отче наш», он говорит, что там под хлебом, разумеется, евхаристический хлеб. И мы просим, чтобы этот хлеб был подаваем нам ежедневно, молясь таким образом, чтобы нам, сущим во Христе, ежедневно принимающим Евхаристию, пищу спасения, не совершить какого-либо тяжкого греха, за который мы должны были подвергнуться отлучению по лишению приобщения и лишению приобщения. Иоанн Златоуст тоже говорит, кто не приобщается присутствием литургии, то этим самым обнаруживает свою принадлежность к разряду кающихся, ибо не причащающийся суть кающийся. Вот. И по его словам, как человек, который пришел на пир и ничего не вкусил, он оскорбляет пригласившего. Так и тот, кто пришел на литургию и не приобщился. Однако вот это ежедневное причащение не существовало долго. И с 4 века это уже стало идеалом. Стали причащаться по воскресеньям, в день солнца, как вообще называли этот день. Ну и кроме того, на праздники. Василий Великий свидетельствует, что они 4 раза в неделю причащались. Особенно, конечно, время особенного наслаждения святыми тайнами, это было Светлая Седмица, когда причащались каждый день. Пасхальная седмица. Ежедневное причащение. Всю эту седмицу, согласно 66-му правилу 6-го Вселенского собора, верующие причащаются. Впрочем, как говорит Златоуст, можно приступить к таинству недостойно, хотя бы и ты один раз туда приступал. Из его слов видно, что некоторые уклонялись из-за чувства недостоинства вот этого таинства. И апостол Павел писал, что нужно испытывать, чтобы ел и пил достойно, не в осуждении себе. Отсюда у христиан развилась такая мысль, что не во всякое время можно приступать к причащению, а нужно приступать, когда достоин. А достоинство определяется человеком самим. Он сам должен чувствовать, когда он достоин, когда нет. Когда можно приступать к причащению? Златоуст отвечает, когда чиста совесть. А не когда праздник какой-то или день ангела или еще что-то. К когда чиста совесть. Относительно того, когда очищались, нужно сказать, что первоначально, конечно, не натощак принимали тело и кровь Христову. А потом, уже со второго века, начинают более боговейно к этому подходить и стали уже натощак принимать. Тертуллиан пишет одной женщине: «Ты постишься перед причащением, дабы всячески быть онного достоин. Под словом постишься, он разумеет, не ешь». То есть она делает это до еды. Блажен Августин тоже писал: «Угодно было Святому Духу почтить великое таинство Евхаристии, чтобы тело Господне входило в род христианина прежде всякой пищи». Хотя, конечно, были и исключения, и бывает практика, и после еды принимали, и сейчас вот есть снисхождение больным, там прочее. И еще вопрос о том, что человека готовит к причащению. Чтобы быть достойным, нужно очистить свою совесть. И святые отцы усматривали достоинство или недостоинство именно в этом. Потому что человек, когда он хочет соединиться с Христом, то он здесь идет на встречу с любимым человеком. И когда мы с кем-то из любимых нами хотим встретиться, то мы обычно готовимся к этому. Готовимся и в плане внешности, украшаем свою внешность и как бы очищаем себя, приводимся в порядок. А причащаясь, мы здесь не просто даже встречаемся, а принимаем Христа в свое сердце, в свой дом души, как дорогого гостя. И естественно, что нужно дом убрать, нужно приготовить. Но опять же, степень подготовки, она неопределима. Трудно определить, что является подготовкой для человека. Во всяком случае, мы видим это чистота совести. Когда первые христиане жили такой ревностной жизнью по Богу, то они не ставили вопрос, что является подготовкой к причащению. И каждый себе сам предъявлял требования. Сейчас же рекомендуется готовиться. И, как правило, это рекомендуют говеть. Но обычно это пост выделяется, и человек во время этого, в это время он и постится, и молится усердно, на богослужение ходит, и как бы более готовит к себе, чтобы, опять же, прийти в сокрушение и сознание своего недостоинства. Есть, правда, в типиконе такое: «А егда хочет, то причаститься тайн Христовых, подобает ему сохранить всю седмицу», то есть целую седмицу поститься. «От понедельника прибытие в посте и молитве, трезвости совершенной всеконечной, тогда со страхом велим боговейным примет причистие тайн». Вот это указание типикона, оно обращено к лицам, которые не живут по уставу церковному, которые не соблюдают то, что предписывает устав. Посты однодневные, среду, пятницу. Если человек соблюдает и все установленные посты, и предписание церкви, и живет в церкви, то ему это правило, к нему это правило не применяется. То есть он, ему не нужно поститься перед причащением целую неделю. И распространять на всех вот это указание типикона, это неправомочно. Потому что, во-первых, это будет тогда в противоречии с указанием других мест типикона. Вот, например, когда совершается прежде священная литургия, она совершается в среду, в пятницу, первой седмицы поста. И если человек будет причащаться, то тогда он, получается, нарушает это указание. Потому что вот в воскресенье он еще ел сыр, там, яйца. Попадает под нарушителей. А потом здесь, ну как, священник не имеет права требовать от мирян исполнения этого указания, потому что сам это не исполняет. Некоторые священники считают, что это для мирян относится указание, а не для священников. Но там указания нет, что это мирянин должен делать. Там просто сказано: «Игда хочет кто причаститься. То есть мы то же самое можем отнести к священнику. И намерение исключительно это распространять неправильно. Иначе тогда человек попадает под определение Христа, что связывает бремена неудобно носимые, налагает на других, а сами не хотят и перстом делать. Вот в этой ситуации оказывается священник, который требует исполнения этого указания. Потому что священник, он должен быть образцом в жизни своей, как апостол Павел говорит, в вере, в слове, в житии, в любви, в чистоте и в духе, 1 Тимофеям 4.12. А естественно, он это всего не соблюдает. Если это указание буквально понимает, то священник тоже должен его выполнять, да? Но раз священник не выполняет, значит, это не относится к христианам. И если я соблюдаю пост, установленный церковью, однодневный и такие, то, значит, я могу причащаться как в любое время. И для этого не нужно поститься там, по целым неделям или по нескольким дням перед причащением. Единственное, что требуется, это накануне. То есть после полуночи ничего не вкушать. И все. Накануне. Как говорит известие учительное, всяко да воздерживается от брашен 5 с вечера. Или мало что вкушает. Вот. А с этого времени пускай ничего не вкушает. А потом, как тогда человек будет причащаться на Святой Седмице, да, если он, ну, если бы пост требовался или входил в подготовку? Тоже не готовить человека, это должно как бы помогать ему, готовить его. Он должен прийти в сознание недостоинства, которое там в этих молитвах проводится. Он их читает, вот, и приходит сокрушение, сознание недостоинства. Как будни, как мутай. И это единственная причина, когда человек достоин причаститься. Достоин тогда, когда чувствует свое недостоинство. И все. А не тогда, когда... А что? Если не вычитывает, почему? Например, больных причащают...
Вот бабушка что-то причащает.
Просто не успел.
Можно причащаться. Можно причащаться. Хотя это как бы психологически трудно. Я знаю, вот священники, когда они попадали в такие ситуации, ну, они привыкли всегда читать по причащению молитвы. Если уже не поститься, то прочитать молитву. Вот. А бывают ситуации, когда они с утра начинают исповедовать, это бывает всю ночь исповедуют, вот такое было. А уже раз, уже надо служить. Уже читать некому, ни канону, ни причащению. И надо служить. Кто будет служить? Ждать, пока он все прочитает. Вот так вот, Господь благослови, и все, и начинает служить. Понимаете? Хотя он потом, ему трудно, как бы психологически, он начинает вычитывать после суда. Все это правило прочитывать. Ну хотя бы не полностью, но там, молитка обещания прочитывать. Мне кажется, что здесь не как бы, это опять же одно из средств. Потом все этих молитв их не было. Видите, там собирают. Семен Богослов, 11 век. Василий 4 век. То есть если в 4 веке кто жил, то значит не все читал. Он не так достоин, потому что до 11 века. В 11 веке больше молитв. А потом это же все собрали просто в помощь. Мы можем, например, заменить эти молитвы. Мы можем свои молитвы молиться. Если можем. Можем своими молитвами. Если человек, например, попал в такую ситуацию, что нет молитвослова и нигде не может его достать. Делает молитву Иисуса, ребята. Молитва Иисуса с поклонами делает. То есть цель-то какая? Привести себя в это состояние, в состояние сокрушения. Вот. И последняя мысль. Можно сказать одно, что литургия – это самая важная часть богослужения с тем, что там совершается таинство Евхаристии. И поэтому все должно готовить к этому, к этой службе. Все остальные богослужения, все эти вот, мы в прошлый раз говорили о молебнах, там, о панихидах, все это должно быть до литургии, не после литургии, а до. После литургии уже это не имеет никакого смысла. Вот, и оно даже противоречит и уставу, и настроению противоречит. Литургия – это самое главное. Вот. Чего человек хотел, к чему он стремился, он этого всего достиг литургии. И церковь, она заботится о том, чтобы человек как бы получил вот этот настрой, даже если он соприсутствует, созерцает только это таинство, чтобы настрой это получил и с этим настроем вышел из храма.